2-3 слова о стране, о государстве, в котором мы проживаем. Я по складу своего характера позитивист. Когда мне о чем-то говорят, о чем-то спрашивают, мне всегда хочется взять лист белой бумаги, разделить его пополам, в левую половину записать «за», в правую – «против». И вот давайте сегодня возьмем лист бумаги и слева напишем: «Мы сегодня проживаем в РСФСР, в коммунистической, большевистской, я не знаю, как ее назвать, государстве, республике». Что там будет «за»? В центре Москвы Красная площадь. В центре Красной площади мавзолей, в котором лежит трупик основателя нашего родного коммунистического государства Владимира Ильича Ленина. Рядом с ним похоронен Иосиф Виссарионович Сталин. Дальше я не помню, в каком порядке, но Свердлов, Дзержинский, Калинин, кто там еще, я не знаю, Фрунзе. Раз. Значит, кто в центре Москвы, в Кремлевской стене? Товарищ Андрей Януарьевич Вышинский. Еще какие-то такие же товарищи. На башнях Московского Кремля сегодня красные звезды, которые были и при советской власти. Сегодня гимном нашего государства, то ли РСФСР, то ли Российской Федерации, является гимн Советского Союза «Союз нерушимый республик свободных». Если мне кто-то когда-то скажет, что Сергей Владимирович Михалков написал какие-то новые слова, то я скажу, а если сегодня кто-то будет играть музыку Александрова без слов, то все депутаты встанут и будут стоять по стойке смирно, пока будет звучать этот гимн. И если какие-то наши лыжники, конькобежцы, любые другие спортсмены займут первое место и будут без слов играть гимн, то это будет гимн Советского Союза. Музыка Александрова, написанная в 1943 году и впервые исполненная по радио 1 января 1944 года. Я могу долго перечислять признаки того, что сегодня мы живем в том самом Советском Союзе, или как он там называется. У нас есть Ленинградская область, у нас есть Свердловская область, у нас есть город Калининград, у нас есть город Киров рядом с нашей Костромой. Все это, по моему глубокому убеждению, враги России, злобные враги. Мы сегодня живем в государстве, которое построено по, я не знаю, образцу, идеалам Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, в городе, который нас называют Северной столицей, был градоначальником Гришка Зиновьев. Потом был, наверное, Сергей Миронович Киров, я не помню. Потом был Андрей Александрович Жданов. Потом еще кто-то был. Я не хочу, принципиально не желаю знать разницу между Зиновьевым, Кировым, Ждановым. Для меня это все разбойники одного уровня. Но Сталину почему-то Гришка Зиновьев не нравился. Кирова, ну, я думаю, что все помнят. Эх, огурчики и помидорчики. А Сталин Кирова пришил в коридорчике. Действительно, ну, Сталин Кирова пришил. Назначил другого градоначальника. Мне-то никакого дела, никакой разницы нет. Сталин, Киров, Жданов. Одна шайка, которая называется большевики. Но когда я говорю о моем государстве сегодня, то я думаю, у нас в нашей Костроме есть улица Ленина, есть Свердловский район, есть Ленинский район, есть улица какого-то Димитрова. Какое мне дело до Димитрова? Это Георгий Димитров, ну, разбойник, генсек Болгарской коммунистической партии. Я не хочу, чтобы на карте России, на карте моего города Костромы были Ленин, а у нас Ленинский проспект, Свердлов, а у нас улица Ленина, улица Свердлова, у нас улица 1 мая, у нас улица каких-то юных пионеров, Октябрьский район. Я не хочу знать их имена, я не хочу знать их отчество. Я не хочу жить в государстве коммунистов. Но у нас ведь нет улицы Врангеля, у нас нет улицы генерала Кутепова, у нас нет улицы Корнилова, ну, генерал Корнилов, да? Я не знаю, для меня герои, герои России – это Врангель, это Корнилов, это адмирал Колчак, это генерал Кутепов, это мыслители Иван Александрович Ильин или поэт Иван Алексеевич Бунин. Они герои России. Но если мы говорим о каких-то там Чапаевых, Кочубеях, Григорий, как его этот разбойник, Котовский, да? Котовский, Пархоменко. Для меня они члены шайки разбойников. И я не хочу жить в государстве, где есть улица Розы Люксембург, Карла Либкнехта, улица Марата или какого-то Стеньки Разина. Значит, я говорю, это левая сторона, где у нас все это есть. Я предлагаю любому человеку написать с правой стороны, вторая половина, правая сторона, что у нас сегодня подтверждает, что мы живем в России. Я с полной уверенностью утверждаю, что государство, в котором мы сегодня живем, это не Россия. Никаких признаков России у нее нет. Желающие могут в эту правую чистую половину вписать все. Повторяю, я левую заполнил. Это и звезды на башнях Кремля. Это и труп в мавзолее. Это и люди, похороненные у Кремлевской стены или в самой Кремлевской стене. Но это, наверное, о государстве, котором мы все сегодня живем. Может быть, 2-3 слова о церкви, в которой я сегодня служу. Это Русская Православная Церковь, которая 100 лет назад и 90 лет назад называлась Православная Российская Церковь. До сегодняшнего дня, до 14 марта 2017 года, мне никто не сказал, кто и почему ее вдруг переименовал. В документах собора 17-18 года она была Православная Российская Греко-Католическая Церковь. Когда она стала Русской Православной, я не знаю, но предположим, хорошо. Русская Православная Церковь, священником которой я являюсь. Это церковь, созданная Иосифом Виссарионовичем Сталиным и его ближайшим окружением. Он начал ее создавать в июле 27 года, когда митрополит Сергий и члены его Временного Синода подписали так называемую декларацию о том, что все мы, лояльные граждане этого самого государства, государства с, я не знаю, каким телеграфно-кодовым названием, СССР, радости этого государства, наши радости и печали этого государства, наши печали, печали Православной Российской Церкви. Беда в том, что мы иногда не понимаем, что все наши иерархии – это законно рукоположенные иерархи Православной Российской Церкви. Сергианство – общепринятый термин, я очень его не люблю, плохой термин, но общеутвердившийся, и менять термины, менять названия трудно. Люди не всегда будут понимать, о чем идет речь. Сергианские епископы, все без исключения, это епископы Русской Православной Церкви. Иерархи зарубежной церкви. Первый иерарх, митрополит Филарет, потом его преемник, митрополит Виталий Устинов, очень хотели объявить Московскую патриархию безблагодатной. У них ничего не получилось, потому что здравомыслящие иерархи, епископы зарубежной церкви объяснили, показали им, что нет, это епископы Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Они законно рукоположены, а если кто-то из них, кому-то из нас почему-то не нравится, ну, это наши заботы. Если нам что-то не нравится, это, повторяю, наша личная точка зрения митрополита Филарета, митрополита Виталия и так далее. Это законные епископы Русской Православной Церкви. Попытки объявить их безблагодатными совершенно безосновательны. В этом и главная беда, что и сегодня все наши патриархи Сергий, Алексей I Симанский, Пимен из веков, Алексей II Ридигер, ныне здравствующий патриарх Кирилл, они обманщики, они предатели церкви. Но они канонически правильные, легальные представители Вселенского Патриарха, легальные представители Русской Православной Церкви. А то, что они лгут, а то, что они предают Церковь, за это они сами понесут ответственность, за это они дадут ответ на страшном суде, но необходимо понимать, что они вполне легальные представители Русской Православной Церкви. Я в своей жизни никогда не стремился встретиться с какими-то общественно широко известными людьми. Мне никогда не было интересно потом кому-то рассказать, а вот я в своей жизни встретился с Солженицыным, а я в своей жизни встретился с президентом Рейганом, ну или с, я не знаю, с кем там, президентом Российской Федерации, как его фамилия была-то, Борис Николаевич Ельцин, да? Мне никогда это не было интересно. Скажем, когда я жил в Рязани, работал там, в Рязани жил Александр Исаевич Солженицын. У нас было много общих знакомых. Меня несколько раз приглашали к нему домой. У преподавателей нашего Рязанского пединститута были гаражи рядом с гаражом Александра Исаевича. Я говорил, ну а зачем? Ну пойду встречусь. Ну что, я скажу, что меня зовут Юрий Михайлович, а вас зовут там Александр Исаевич. Ну и все. Я был хорошо знаком с его первой женой. Но опять же, ну она меня тоже приглашала, пойдемте встретимся. Ну а зачем? Когда-то я написал ему письмо, он ответил. Второе письмо он тоже ответил. Эти письма я через своих знакомых передал Наталье Солженицыной, вдове его. Я думаю, что где-то в архиве они хранятся. Александр Исаевич регулярно бывал в Рязани на всех концертах, особенно концертах симфонической музыки. Но я тоже был, ну... Он сидит там через 2-3 ряда. Мне говорят, пойдем, я вас познакомлю. Ну, опять же, а зачем? Когда-то в Рязань приезжал отец Александр Мень. Юрка, пойдем встретимся. Ну, а зачем? Ты приехал к нему встречаться? Ну, встречайся, поговори с ним. А вот хочешь почитать раковый корпус? Я говорю, конечно, хочу. Он мне дает раковый корпус, я его прочитал. По-моему, у Александра Исаевича там 5-6 ошибок. Ну, я написал, что, например, там, я не помню, скажем, у священника на груди, пишет Александр Исаевич, нагрудный крест. Я говорю, нет, ни один православный человек не скажет нагрудный крест, крест может быть наперстным. В письме Александр Исаевич мне отвечает, что я знаю это, но люди не поймут, наперстный и наперстный слишком близкое звучание. Возраст там медсестры, по-моему, у него неправильно был рассчитан. Ну, еще несколько таких мелочей. Но, повторяю, когда-то рассказывать о встрече с Солженицыным, с Пастернаком, не знаю, с Борисом Николаевичем Ельциным, мне просто совершенно неинтересно. Более интересно, может быть, о Галине Старовойтовой, потому что в какой-то степени мы были приятелями. Она была членом московской хельсинской группы. Один раз, другой раз, третий расспрашивает меня о христианстве, слушает внимательно на собрание хельсинской группы или в коридоре за чаем, кофе. Однажды прибежала, она всегда всюду опаздывала. Я не помню случая, чтобы она пришла вовремя. Прибежала, села рядом, отдышалась. «Отец Георгий, можете меня поздравить? Я 2 недели назад была крещена». «Ну, спасибо, Галочка. Где, как?» «Да понимаете, вот мы с вами несколько раз поговорили, и я поняла, что в христианстве нужно идти к Богу, а не к попу. Я, конечно, долгое время мечтала приехать к вам в Карабаново, чтобы вы меня в Костромской епархии крестили, но потом поняла, что это не обязательно. Я пошла в ближайший храм, подошла к первому попавшемуся священнику и сказала: «Батюшка, когда я могу креститься?» И он меня окрестил. Ну, молодец, Галочка, поцеловались, чуть-чуть посмеялись. Она достала бутылочку. Когда окончилось собрание или заседание, как оно там называлось, мы по рюмашке выпили. Но вот когда я думаю о Галине Старовойтовой, то, я не знаю, уважение к этому человеку у меня выше, чем большинству людей, с которыми я встречался за 80 лет своей жизни. Я очень жалею, что Борис Николаевич Ельцин не сделал ее, не поставил ее премьер-министром или, в крайнем случае, военным министром. Вот идем мы когда-то от Арбата, Страстной площади, она сейчас, по-моему, Пушкинская, что ли, площадь, дошли до так называемого МХАТа. Толпа народу, большая толпа. А мы идем именно не по тротуару, а по бульвару. Я говорю: «Галь, давай перейдем». Она говорит: «Да нет, давай посмотрим, кто тут». Подходим ближе. Азербайджанцы, человек 150-200, но я не считал, может быть, 300. Большая толпа, я в рясе. Мне говорит: «Батюшка, сейчас возле кинотеатра «Россия» собрались армяне, которые наши враги, которые убивают наших братьев. Присоединитесь к нам, мы сейчас пишем резолюцию протеста». Я хотел как-то улизнуть, уйти на тротуар. Галина Старовойтова врезалась буквально в эту толпу и посреди толпы начинает кричать: «Меня зовут Галина Старовойтова. Я много лет бывала и в Ереване, и в Баку. Я знаю всю ситуацию не по рассказам, я знаю ее изнутри. И если вы мне сегодня рассказываете, что армяне убивают азербайджанцев, то я твердо знаю, что дело обстоит прямо наоборот. Азербайджанцы убивают армян. Армяне обороняются. Нападающие. Несправедливая сторона – это вы». То есть у меня, мужчина, у меня бы вряд ли когда-то хватило сил, смелости закричать в толпе азербайджанцев, что я их обвиняю. Галина Старовойтова в полный голос. Ее перебивали, ей что-то кричали. Она твердо стояла на своем: «Вы агрессоры, вы убийцы. И вот сколько раз мы с нею встречались, я не помню ни одного случая, когда она испугалась бы чего-то, когда она согласилась бы в чем-то, хотя бы чуть-чуть, в чем-то сказать неправду. Это был человек, который не был склонен никогда ни к одному малейшему компромиссу. И, ну, я не знаю, я не помню ни одной службы в нашей Карабановской церкви, когда бы мы на божественной литургии не поминали бы Галину Старовойтову об упокоении. И в окружении Бориса Николаевича Ельцина я не помню ни одного человека, который был бы, ну, в полном смысле честным, бескомпромиссным человеком, таким человеком, как Галина Старовойтова. Когда я говорю о возможности возрождения, воскрешения России, я думаю, что если вокруг любого президента, любого премьер-министра будет десяток, дюжина таких мужчин, женщин, но главное, честных людей, таких как она, Россия, я думаю, возродится. Сегодня я, конечно, человек, не имеющий никакого отношения ни к государственной так называемой Думе, ни к правительству, но никого в нашем правительстве, в наших высших сферах сравнить с Галиной Старовойтовой я не могу. Да, может быть, просто немножко другая тема о искусстве и обществе, о влиянии искусства на общество и общество на искусство. В области искусства я могу говорить только о своих личных впечатлениях. Но мне кажется, что искусство никогда не было в обществе не только ведущим, но даже интересным. Всегда вопрос, что мы поднимаем под искусством. Мы когда-то говорили об Александре Сергеевиче Пушкине, гениальном поэте, гениальном писателе. Ну, я вполне согласен с оценкой, что Пушкин – это наше все. Но когда мы говорим о Пушкине мыслителе, я его ставлю очень низко, потому что то, что он говорил и писал о Петре Первом, о Николае Первом, я, ну, я очень низко ставлю его понимание российской истории, очень низко ставлю его понимание роли Петра Первого в нашей истории. Я, ну, естественно, хорошо помню Гаврилиаду. По-моему, совершенно гнусное издевательство над христианством. Но я не знаю в русской литературе второго человека, который может написать такую гнусную, я не знаю, что это, поэма. Ну, может быть, в какой-то степени с Пушкиным можно сравнить Демьяна Бедного. Но иногда говорят, что это он написал в юности. Нет, вполне взрослый, зрелый человек написал сказку о попе и работнике его балде. Жил-был поп, толоконный лоб. Ничего другого о попе Александр Сергеевич сказать не мог. Но что он говорит о русском народе? Вот балда. Бессмысленный. жестокий. Ну, балда и балда. Представитель русского народа. За что он попа убил? Да ни за что. Просто так. От скуки. Раз, другой, третий щелкнул его и убил. А зачем? А просто так. Ему на свете жить скучно. Я думаю, что если мы вспомним о событиях, ну, это был 19 век, вспомним о событиях 20 века, то ведь Александр Сергеевич гениально предвидел поведение русского народа после февраля 17 года, после октября 17 года. А просто так топили офицеров императорского флота, убивали их, топили офицеров где-то в выгребных ямах. Просто так, из озорства. Почему в 17-18 году убивали священников, убивали епископов? Кто их убивал?